Сначала я хочу выразить прибежище святых нашего древа прибежища, выразить им почтение, Семириши, Богу Брахме, Вишну, Шиве, Гуру Дататрея, Шри Шанкарачарья, Шри Гуру Аватхути Брахмананди и всем святым, Риши Васиштхи. Поскольку они являются проводниками, основой той мудрости, которую мы изучаем. Вспоминать о них всегда, выражать такое почтение, это всегда благоприятно. Мудрость в переводе санскрита переводится как джняна, звучит как джняна. Джняна – это тот фундамент, на котором мы выстраиваем нашу духовную практику. Джняна лежит в основе всей жизни садху. И для начала можно поговорить, зачем нам нужна джняна, кто есть садху. Нужно вернуться поглубже, вернуться к каким-то глубоким корням, с которых мы начинаем духовную жизнь. Дальше мы будем говорить, продолжим обсуждение истории Шивы, как макрокосмос пересекается со внутренним макрокосмосом, и какое место в этом всем находит садху. Итак, каков смысл сатсанга? Прикоснуться к истине, к Богу, узнать что-то. Получить, может быть, прямую передачу от гуру. Научиться быть садху. Прикоснуться к божественной реальности. В этом смысл сатсанга. Если это происходит немного, то цель сатсанга достигается. Разговоры на сатсанге вращаются вокруг только одного. Вокруг абсолютной истины. Брахмы. Вокруг Бога. И сколько бы мы ни встречались на сатсангах, мы будем говорить только об одном. Не будет так, что несколько лет назад мы говорим о Боге, через несколько лет назад мы поговорим о политике, а затем о культуре. Так или иначе, все это все равно будет вращаться вокруг центрального солнца, абсолютной истины, вокруг Бога. Потому что садху, духовный человек, ищущий освобождение, он понимает, что другие вещи вне связи с Богом, они не имеют большого смысла. Потому что все мы ищем счастье, все мы желаем счастья себе. Все мы желаем счастья другим. И все мы ищем мудрости, и желаем мудрости себе и другим. И Бог — это мудрость, Бог — это счастье, абсолют. Это освобождение. Освобождение, свобода — это счастье. И вот когда мы определяем Бога, абсолют, абсолютную истину, как смысл своей жизни, мы отвечаем на вопрос, что считать истиной. Даже на философском уровне. Вот те люди, которые не смогли разобраться в этом, они не ответили на этот вопрос для себя, что считать истиной. Им еще предстоит искать эту истину. Им предстоит раскрыть свою сахасрара-чакру. И вот когда впервые Бог для нас появляется как смысл жизни, даже на интеллектуальном уровне, даже без всякого понимания, без созерцания, без самадхи, все равно это большая победа души в этом эволюционном цикле, когда она понимает, да, смысл моего существования – это Бог. Не я сам, не семья, не страна, не дети, не золото, не власть, не положение, не развлечение, не удовольствие, а Бог. Вот что смысл моего существования. Вот как только мы это понимаем, вот с прозрением этого понимания, у нас раскрывается сахасрара чакра, у нас устанавливается связь с божественной реальностью. Может быть, там внизу, на нижних чакрах, все еще совсем сложно и не распутано. Там ничего никто не понимает. На Муладхара чакре, на Анахата чакре, на Свадистана чакре, на Манипура чакре. Но вот там, на верхней чакре, внезапно возникает это понимание, что да, это смысл. Это великий смысл, и я буду на это ориентироваться. Даже на уровне ума. Это значит, мы выходим на завершающий виток нашей эволюции. Мы можем в этой жизни стать садху. Это не значит, что мы станем садху. Но у нас появляется шанс. Мы как бы берем лотерейный билет. Это значит, мы определились, что считать истиной. И неважно, дошли вы до этого сами, прочитали в книжке, или вам сказал об этом гуру, или сосед даже. Вот когда это вас проникло, это вас проникло. И когда вы осознаете, что Абсолют, Бог, вот это смысл, вот он, высший смысл. Не выяснение отношений и не получение удовольствия материального мира, не стяжательство материальных благ, и не любовь, не творчество, не искусство, а Бог – Абсолют, это смысл. У вас пробуждается начальная вера. Вы отвечаете на вопрос, что есть истина. Вот когда Христа распинали, Понтий Пилат был сбит с толку. Он был наместником Рима, римским прокуратором, но он был обычным человеком. Он не знал, что есть истина. Он был в замешательстве, он был сбит с толку фарисеями, которые призывали его, накажи этого самозванца. И когда Христос сказал, я есть истина, Понтий Пилат ответил, а что есть истина? Я не знаю, что есть истина. Я не знаю, кому верить, тебе верить, фарисеям верить, первосвященникам фарисеев. Или свои мысли. И вот состояние вот такой сбитости с толку означает, что у человека не раскрыта сахасрара чакра. Он не знает, чему верить в этой жизни, чему доверять, на что ориентироваться, что избирать своим высшим смыслом. Какова приоритет смысла. И вот идти по духовному пути в Санатана Дхарме означает определяться со смыслами. И в этом заключается задача джняна-йоги. Джняна-йога должна научить нас правильным смыслам, правильному смыслообразованию. Человек может быть умным, утонченным, интеллигентным, красивым, гармоничным. Он может красиво играть, знать математику, философию, иметь большие связи. Но если у него Бог как смысл не определен, он находится в состоянии авидии, в состоянии заблуждения. Оша Бхагаван Шри Раджниш рассказывал такую историю, что однажды богатый человек ехал в каком-то отдаленном районе Америки, и он спросил дорогу у мальчика, куда ехать. Он спросил, я не знаю. Он сказал, а ближайший населенный пункт, где находится? Он сказал, я не знаю. И водитель такой раздосадованный сказал, ты, похоже, не особенно умен. Мальчик сказал, зато я не заблудился. Таким же образом, если мы даже мы не особенно умны, но мы определились со смыслом, в том, что Абсолют – это наш смысл, а не что-то другое, мы не заблудились. Но остановиться на этом, признать Бога как смысл, ничего не делать дальше и продолжать жить материальной жизнью – это не есть путь садху. Это путь зарождения веры, но это не есть окончательная точка. Потому что вот этого состояния есть развитие. У него есть путь, который надо проходить дальше. Поэтому Бог должен стать не только нашим смыслом, Он должен стать для нас ценностью. Высшей, великой ценностью. И вот когда Бог становится для нас ценностью, мы отвечаем на второй вопрос в своей жизни. Что почитать больше всего? Что ценить больше всего? То есть ценность – это то, что мы ценим больше всего. Бывает, у человека Бог – смысл, а ценность он находит в деньгах. То есть смысл в одну сторону, ценности в другую. У него когнитивный диссонанс, нестыковка. Смыслы и ценности не совпадают. И он получает это богатство, а смысл-то в другом, он понимает, все глупо, абсурдно и бессмысленно. Да, я богат, а зачем мне это? И он ценит деньги, он ценит золото, ценит власть. Одновременно смысла в этом не видит. У него раздрай в душе, абсурд, чувство абсурда. Он не знает, что с ними даже делать. Да, это есть. И он почему-то к ним привязан. Это одна из форм когнитивного диссонанса, которая возникает у человека, у которого не выстроена цепочка ценности, смыслы, ценности, цели и действия. Но когда Бог становится вашей ценностью, вы знаете, что надо его почитать, надо его ценить. Контур Будхи внутри вас активируется. Аджна чакра тоже как бы открывается и пропитывается божественным. И у вас больше нет когнитивного диссонанса. Если Бог — это смысл, вы это поняли умом, то он для вас также и ценность. И вы ничего больше в этом мире не цените. Так, как вы цените абсолют, как вы цените божественную реальность и цените как истину. И вот отсюда рождается глубокая вера, глубокая преданность. Пусть она еще не сопровождается осознанностью, медитативным опытом, но она глубокая, нерушимая. И здесь можно сказать, вы еще продвинулись дальше, вы выиграли еще один выигрышный билет. Вы еще продвинулись по пути эволюции и приблизились к состоянию садху. Это не значит еще, что вы стали садху, но вы уже достаточно стали садху, приблизились к этому состоянию. Потому что, чтобы приблизиться полностью к состоянию садху, надо Бога сделать не только смыслом, не только ценностью, его надо также сделать своей целью. Вот когда Бог становится целью, это означает, у нас зарождается стремление к Нему. Это значит, мы хотим двигаться к Богу, и мы вступаем на путь йоги, на путь садху, мы начинаем вести жизнь садху, мы отвечаем на третий вопрос, куда идти. Вот Бог как смысл, значит, что считать истиной, что и смысл жизни. Как ценность, что почитать больше всего, что ценить больше всего. А вот как цель Бог, когда становится, мы отвечаем на вопрос, куда мне идти конкретно, вот прямо сейчас. С этого момента начинается духовный путь. Вот пока Бог не стал целью, еще духовный путь не начинается, даже если мы его признаем смыслом и ценностью, а вот мы не идем по пути. А вот когда мы его определили свою как цель, понятно, надо двигаться к цели. Вот с этого момента мы рождаемся как садху. И вероятность достичь свободы, достичь освобождения начинает сильно возрастать. Наши шансы повышаются. И, наконец, четвертый вопрос, на который мы отвечаем. Что конкретно делать? Да, мы определили цель, это хорошо. Но можно стоять рядом с целью и не сделать ни одного шага. И тогда цель будет прекрасна, мы будем восхищаться ей, она будет с нашим смыслом, и мы будем знать, да, это цель. Но мы никогда не войдем в эту дверь. Мы всегда будем стоять у подножия горы, никогда не осилим эту гору, не поднимемся на нее. И вот четвертый вопрос, на который мы должны ответить, что делать? Что делать конкретно? И вот тогда Бог становится нашим действием, нашим относительным измерением. Мы вступаем в измерение садханы, в измерение духовной практики. И вот когда Бог, абсолют, божественная реальность, как мы ее ни называли, нирвана, брахман, шива, бхагаван Дататрия, природа Будды, сахадж самадхи, естественное состояние, пребывание в атмане, брахман абсолют, сугата гарбха, сущность всех сугат, буддийские названия, персональный Иисус, все это указание на одну и ту же реальность. Вот когда она проникает, эта реальность, в смысл, ценности, в цели и действия. Вот тогда мы становимся садху. Садху — это тот, для кого абсолют, божественная реальность стали смыслом, стали ценностью, стали целью и стали конкретными действиями. Тогда мы начинаем жить целостно. Наши мысли, слова, поступки, наш смысл жизни, наши ценности, цели, они все совпадают. Нет никакого раздрая души, нет никаких несовпадений, никаких когнитивных диссонансов. Мы думаем, делаем и говорим в соответствии с тем, что мы чувствуем внутри. И вот цель сатсанга, цель встречи с мастером, встречи с гуру, это всегда настроить эти контуры, выстроить связи с этими контурами, снова определиться, как бы сверить систему координат, чтобы двигаться дальше. И часто бывает, мы выпадаем из этой системы координат по неопытности. Здесь нам нужен хороший фундамент. В ведической традиции таким фундаментом является джняна-йога. Джняна-йога – это процесс познания божественной мудрости, ее же процесс реализации. Есть два уровня джняна-йоги. Первый – крия-джняна, когда мы тренируемся, упражняемся в божественной мудрости, но мы еще ею не овладели. Второй – пурна-джняна, полная божественная мудрость, то есть овладение божественной мудростью. Крия-джняна также называется джняна-пути. Пурна-джняна называется еще джняна-плода. То есть когда мы получаем реализацию, мы получаем эту мудрость в качестве результата, итога. И также есть еще джняна-основа, ади-джняна, изначальная джняна. И вот можно поговорить, что есть изначальная джняна, что есть джняна-пути и что есть джняна-плода. Изначальная джняна, ади-джняна – это Бог, Абсолют, существующий сам по себе. Знаем мы о нем, не знаем, хотим мы реализовывать мудрость, не хотим. Есть у нас какие-то собственные измышления, представления – это все не важно. Она существует вне всего этого. То есть она существует как бы вне нас и независимо от нас, на относительном уровне. Совершенно независимо. Ей совершенно все равно, что мы думаем. Совершенно все равно – какие у нас мысли, желания, какая у нас карма. Потому что это Бог, Абсолют, это как солнце. Неважно, что мы думаем о солнце, про солнце, что мы хотим от него, помним мы о нем или нет, оно существует само по своим циклам, ритмам, в своей жизни. И вот ади-джняна, изначальная джняна, это божественная мудрость, которая существует изначально. И можно сказать, что она существует в форме безграничного сознания, бесконечного сознания, в форме бесконечного света вне имени и формы, в форме вездесущего, всепроникающего осознавания. Очень много определений, эпитетов. Можно сказать, что она существует в форме нада, бинду и кала, то есть звука, света и излучения в виде божеств. Очень много можно дать определений, но это не так важно. Главное, надо понять, что Бог абсолютно существует совершенно независимо от нас. Вот мы можем заблуждаться, Абсолют не заблуждается. Мы можем быть омраченными, Абсолют всегда чист. Мы можем иметь какие-то проблемы, беспокойства, чувства нереализации, недостижения, страдать от кармы, а Бог всегда чист, совершенен, свободен от кармы. Это абсолютная, безграничная свобода, чистота, недвойственность за пределами всякого понимания. Абсолютное совершенство, абсолютная сила, абсолютное всемогущество, которое независимо, то есть его свойство – это абсолютная вайрагия, полная независимость. Вот тут как бы мы сами по себе, а Бог сам по себе, вот в этом состоянии, вот такое это состояние. Вот в состоянии изначальной джняны Бог как бы говорит, вот ты хочешь заблуждаться, заблуждайся, живи как хочешь. Хочешь там омрачаться, иметь желание, пожалуйста, это твое дело. Хочешь быть в неведении, наслаждаться мирской жизнью, хочешь реализовывать эгоистичные амбиции, пожалуйста, ты сам по себе, а я по себе сам. Я тебе даю полную свободу заблуждаться. Но ты меня вообще как бы в эти свои дела не примешивай. Я вне всего этого. Вот примерно так можно выразить бхаву, настрой ади-джняну. Мы можем иметь свои планы, свою жизнь, свою карму, свое воплощение, свои амбиции, но все это там, всего этого нет. Бог от этого полностью свободен. Абсолютная истина даже на мгновение этим вообще не запятнывается. Мы можем иметь свои представления, философии, религии, свои визуализации, свои переживания, и свой шлейф кармы, понятие времени, пространства, Бог от этого всего свободен. Вот это и есть адичняна. И часто нам не хватает мудрости, чтобы признать адичняну, изначальную божественную мудрость в качестве нашей опоры. И вот чтобы найти эту адичняну, мы выполняем брахмавичару. Мы пытаемся исследовать эту божественную мудрость, которая сама по себе, вот она независима от нас. Очень важно понять. Она отделена, она независима от нас. Мы ее еще не осознали, но вот там где-то она есть. Это вот как центр галактики. Вот мы здесь сидим, погруженные в земные дела, а центр галактики, ему все равно. На Земле мы, на Марсе, Венере. Даже Солнечная система вспыхнет, исчезнет, а он даже этого не заметит. Ну, огромная сила, огромная энергия, Солнечная система для него это просто там крапинка, вспышка, таких звездных систем там десятки миллиардов. И вот адиджняна, изначальная джняна, это мудрость, праджняна, божественная мудрость, которая существует всегда сама по себе. И мы от нее как бы отделены, мы знаем, может быть, на уровне ума она где-то там, но она настолько далекая от нас, настолько запредельная, мы даже не можем, не знаем, как к ней подойти. Мы можем о ней тосковать или размышлять. И вот вера начинается с того, что мы осознаем факт существования Бога самого по себе. Что вот я здесь, я человек, маленький, ограниченный, с кармой, а Бог абсолютен. И что мне с этим делать? Я даже не знаю, как подойти к этому. Но джняна пути, крия джняна, дает нам шанс, она дает нам надежду. Крия джняна означает, она как бы говорит, ты можешь идти по пути, ты не безнадежен. Ты можешь что-то делать, ты можешь прилагать усилия, чтобы соединяться с Богом. Есть методы, ты можешь размышлять, можешь медитировать, можешь созерцать, можешь практиковать. Вот крия джняна говорит, тренируйся, то есть здесь настрой другой. Если адиджняна – это совершенно независимое существование Бога, это криеджняна, это устремленность души к Богу, это ее полеты к Богу, это ее стремление. В криеджняне вы как бы приходите тренироваться к тренеру в спортзал. И он говорит, ты вот путь, вот занятия, тренировки, тебе надо идти по пути, усовершенствуй себя, очищай себя, и ты начнешь понимать божественную мудрость. Вот крия джняна дает нам огромную надежду. И вот джняна-йога это как раз в основном это крия джняна. Потому что Бог не нуждается никакой джняна-йоге. Бог абсолютен, совершенен, он находится за пределами всего, он уже чист. У него даже нет двойственных никаких понятий, никакого субъекта, который шел по духовному пути. Ему не нужна джняна-йога, не нужны сатсанги. Потому что он и есть тот, кто дает сатсанги, он и есть тот, кто играет джняна-йогу, он и есть тот, кто играет в непросветленность. Это все Бог. Но человеку, ограниченному человеку, нужна джняна-йога, крия джняна, нужны тренировки, нужно идти по духовному пути, чтобы познать абсолют. И вот у джняна-йоги есть определенный фундамент. В чем этот фундамент проявляется? В теоретическом смысле, конечно, это священное писание. Мы должны ориентироваться на священное писание. Мы не должны ориентироваться на упадхарму, то есть кем-то что-то придуманное. Священное писание о Пуруше – это не человеческие вещи, это данные божественными мудрецами Бога Откровения. Веды, Панишады, Пураны и Тихасы. То есть священные тексты пришли от божественных существ. И в теоретическом смысле мы должны на них ориентироваться. Когда мы читаем Аватхуту, Аватхута Гиту Дататрея Йога Васиштху, Панишады, тексты Шанкары, мы должны сверять свою жизнь по священным писаниям. Мы не должны придавать много значения своим мыслям в плане джняны. В плане мирской жизни, конечно, это нормально, но в плане джняны это ненормально. В плане джняны мы должны стать строгими, скрупулезными учеными. И ученый, он корректирует свое мировоззрение в соответствии, например, физик в соответствии с общей, доминирующей, господствующей в научном мире парадигмой физики. Он знает, что существуют незыблемые физические законы, и он должен их учитывать и сверяться с ними. Таким же образом, когда мы изучаем Писание, нам надо быть учеными. Нам не надо придавать значение каким-то мыслям, не соответствующим Писанию. Нам не надо подвергаться каким-то доминирующим парадигмам светским. Светские парадигмы, они, может, работают в относительном измерении, но в плане просветления, освобождения они абсолютно бесполезны. И они могут иногда мешать джняне, разрушать все даже. В плане джняны, особенно крия джняны, джняна пути, мы должны руководствоваться священными писаниями. Другими словами, если встает вопрос, как мне смотреть на эту ситуацию, мы должны открыть Упанишады, мы должны открыть Аватхута Гиту, Йога Васишту, Трипура Рахасию, Вивека Чудамани. Там все написано. Прочитать это хотя бы. И мы должны принять эту точку зрения. Даже если я это не реализовал, по крайней мере, я стремлюсь вот так смотреть. Мы должны быть строгими в этом смысле. Мы никогда не должны забывать, что у нас есть руководство божественных существ. И священное писание – это воплощенная энергия божественных существ. Для нас они выглядят как книги, но на самом деле это как бы благословение. Это сами божественные существа, проявившиеся в виде видий, в виде книг, писаний, шастр. И вот теоретическая основа джняна-йоги очень важна. Если вы создадите такую мощную теоретическую базу, изучив Упанишады, хотя бы канон Мухья, 10 главных Упанишад, прокомментированных Шанкарой. Можно также изучить все 108 Упанишад канона Муктика, Аватхута Гиту, другие тексты Дататрии, Вивека Чудамани, Трипура Рахасию, Йога Васишха. Вы создадите мощный фундамент джняна-йоги. Мощный теоретический фундамент, но этого теоретического фундамента мало. Нужен еще мощный практический фундамент. Практический фундамент означает, что мы теперь должны все это переосмыслить и перевести в плоскость своей жизни. Как мне практиковать с этим? Что мне делать с этим? Даже если я знаю много текстов. И практический фундамент джняна-йоги строится на нескольких вещах. Это практика, панча-коша-вивека, развлечение пяти оболочек. Много раз мы должны выполнить интеллектуальную аналитическую медитацию, чтобы убедить свой ум не заблуждаться, потому что наш ум заблуждается. Мы убеждены, что почему-то мы убеждены, почему-то наша карма так сложилась, почему-то вот наша судьба так сложилась, что мы убеждены, что мы есть наши пять оболочек. Вот мы убеждены, мы вот верим в это изначально, априори. Нас никто в этом не убеждал, мы как-то вот сами в это поверили. Так это произошло. Такая наша карма. Что мы убеждены, что мы тело, что мы это энергия, что мы это тонкое тело, что мы это ум, что мы это причинное тело. У нас есть привязанность к этому. И вот практическая джняна – это панча-коша-вивека, распознавание иллюзии пяти оболочек и отделение своей чистой сущности от пяти оболочек. Кроме этого, практическая часть джняна-йоги – это атма-вичара, исследование природы я. Мы должны исследовать ее. И другая часть – брахма-вичара – это исследование природы абсолюта. И вот для этого есть методы, такие как ити-ити, нети-нети. То есть для панча-коша-вивеки используется метод «не то, не то». Мы должны взять физическое тело, поразмыслить над ним и сказать «нети, нети, нет, нет, это не брахма, это не брахма». Там кожа, кровь, плоть, кости, жилы, сухожилия, желудок, печень, зубы и прочее – это не брахма, нети, нети. Потом мы должны взять и исследовать пять пран, апану, саману, прану, удану, и тоже сказать, нет, нет, это не брахман. Брахман абсолютен, он совершенен, а прана зависим. Затем мы должны глубже погрузиться внутрь себя и исследовать свое тонкое тело. Все образы, видения, тонкие желания, все, что возникает в медитации, и должны сказать, нет, это тоже никакой не брахман, это не абсолютная истина. Нэнти, я с этим не буду иметь дело, я с этим не буду связываться. Я буду это использовать как инструмент, но я не буду это делать своей опорой. И мы так, должны также исследовать свое ментальное тело, виджняна майя коша, исследовать все, что есть на тонком уровне в нашем уме, наши мысли, мыслеформы, то же самое всем концепциям сказать, нэнти. Мы должны исследовать причинное тело, чистейшее, безграничное сознание, в котором есть эго, индивидуальность, мы должны также от него отделиться. Все это практически фундамент джняна-йоги. Мы также должны исследовать внешний мир, это называется бахир-вичара. Антар-вичара – это внутреннее исследование. Бахир-вичара – это внешнее исследование. Мы должны исследовать землю, воду, огонь, ветер, пространство, материальные вещи. И мы также должны сказать, нети, не то. Это не брахма. Это не то, чему я буду отдавать свою веру, преданность, любовь. Направлять свой ум, это не то, на что я буду нацелен, нацеливать свой ум. И в результате этого мы рано или поздно обнаруживаем свидетельствующее осознавание, если мы правильно это свидетельствующее осознавание раскрываем, мы обнаруживаем свободно присутствующее, вечно плывущее, созерцательное присутствие. И вот отсюда начинается амманасская йога. Йога не ума, йога созерцательных состояний. И вот сущностью джняна-йоги вот является она, и это уже лая-йога. То есть джняна на этой стадии обретает силу освобождать нас. Вот если джняна раньше была такой силой, которая указывала на Бога, а к нам не имела никакого отношения, а потом эта джняна стала интеллектом просто, интеллектуальным анализом, но по большому счету она не решала тоже наших проблем. То вот на этом уровне она начинает нас реально освобождать. Она становится освобождающей силой. В этом смысле лая-йога, то есть это как бы эзотерическая часть джняна-йоги. А Баба Гараханат называет ее амманаска-йога. Но все это тоже джняна-йога. И вот джняна-йоги мы должны научиться распознавать ум и атман, чем они отличаются. То есть чем отличается природа ума от самого ума. И вот мы обнаружим, что ум на самом деле это пракрити, материальная энергия. То есть материальная энергия пракрити это ведь не только там земля, вода, это и ум тоже. Пракрити это и тонкое сознание тоже. Но все это материальная энергия. Ее называют также еще парвати. А атман это природа ума, это принцип Шивы, это Шива. И вот Шива и Парвати, Дататрея и Анага Деви, его супруга, это вечная парность, вечная противоположность. Вот эти два мужские и женские принципы. Шива-шакти, сознание и энергия, которые вечно играют в этом божественном танце. И все истории о Шиве и Парвати, о Вишну и Лакшме, это истории игры вот этого осознавания и энергии. И вот когда они играют, наступает их как бы союз, алхимическая свадьба. И этот союз может порождать двоякие результаты. Если это чистый союз, то рождается чистая божественная энергия. Например, Сканда Картикея. То есть Сканда Картикея – это великое божество, супербожество, которое было призвано уничтожить демона Тарака. То есть демон Тарака олицетворяет эго, а Сканда Картикея олицетворяет божественные силы, которые вот этот диктат власти эго, они его уничтожат. Это если чистый союз. А если этот союз нечистый, то рождается Андхака. Мы говорили на прошлом сатсанге об Андхаке. Андхака – это такой полуасур, полудемон, такой слепой, кривой, черный, волосатый, неприятный, который случайно родился от того, что Парвати закрыла глаза Шивы. И от жара Шивы и пота как бы родился этот Андхака. То есть, когда не в равновесии вот эти энергии сочетаются в нечистом состоянии, вот рождаются вот такие нечистые проявления. Это происходит на макроуровне, это также происходит и на микроуровне внутри нас. И вот к Крия джняна, джняна пути, она учит нас о манаской йоге, пратимокша садхане, искусству самоосвобождения, искусству освобождать самого себя, когда внутренний Шива освобождает внутри нас какую-то иллюзию, связанную с нечистыми проявлениями энергии ума. Итак, когда союз Шивы и Шакти проявляется чисто, это Махавидья. А когда он проявляется нечисто через неведение, это великая иллюзия, Махамая. И вот ключевым моментом в крия джняне является принцип осознавания пространства, принцип самоосвобождения. Все вращается вокруг этого в крия джняне. И лая-йога вращается вокруг крия джняне. Наконец, существует третье, как бы, такое условное разделение джняны. Это джняна пути, джняна плода, пурна джняна. Пурна джняна означает, что знание, знающий и абсолют все воссоединилось. Субъект, объект и процесс восприятия воссоединилось, что цель достигнута. Мы получили плоды, что реализация мокша наступила. Вот это и есть пурна джняна. То есть теперь Бог во мне, и я сам един с Богом. Пурна джняна означает, что Сканда родился. В результате правильного союза Шивы и Шакти, или Парвати и Шивы, родилась Махавидья, великое божественное знание, великое божество внутри меня родилось. Вот этот Сканда, Картикея, сын Шивы, божественный, супербожество, которая соединила в себе все лучшие качества богов, пяти элементов, Шивы и Парвати, огня, Ганги, Критик, Плеяд, которые его воспитали. Вот все вот эти качества в чистом состоянии соединились. И вот этот чистое божество, олицетворение чистого знания, он способен уничтожить Анхаку, демона эгоизма. Власть Анхаки над богами, он способен уничтожить Тараку, великого асура, который контролирует богов. То есть эго внутри нас – это тарака, который забрал власть у божественных существ и навязал свое нечистое, как бы нечистое кармическое видение. Вот это и есть пурна джняна. Вот когда пурна джняна обретается, происходит самадхи, реализация разных божественных состояний, достижение иллюзорного тела, переживание тела мудрости, переживание всевозможных божественных сил в шахте. Все это пурна джняна. И полностью пурна джняна, вот в абсолютной полноте пурна джняна реализовывается на стадии 16 кала. То есть 16 кала это означает стать брахмой-творцом, обрести статус, подобный брахме, вишну и шиве. Это невероятная апогей духовной реализации. То есть брахма это... как бы в относительном измерении самое великое существо, самый великий стандарт, самый великий как бы, положение. И оно указывает на великую мудрость, великую силу, великую свободу, великое всесилие, всемогущество, всеведение. Вот это самая как бы, апогей, самая большая точка пурна джняна. Но мы можем тоже переживать какие-то стадии пурна джняны. То есть даже когда вот мы, будучи людьми и вовсе не будучи брахмой, входим в глубокое медитативное состояние, оно становится нашим, можно сказать, это проблески пурны джняны. Это еще не сама пурна джняна, но это как бы вот этот свет ее. Итак, ади джняна, изначальная мудрость, это Бог вне нас. Бог совершенный, абсолютный, всеведущий, всевластный, всемогущий, независимый полностью от нас. Он сам по себе, мы сами по себе. Мы не имеем к нему, можно сказать, никакого отношения. Крия джняна означает, что мы идем к нему, мы стремимся к нему, мы стремимся его познать, применяем методы атмавичара, брахмавичара, изучение текстов. А пурна джняна означает, что он поселился в нас, что мы осознали себя как Бога. Вот таким образом фундаментом жизни садху является джняна-йога. Мы должны... хорошо разобраться с этим фундаментом, чтобы сделать Бога абсолют своим смыслом, своей ценностью, целью нашей жизни и нашими действиями. Когда мы с этим разобрались, все дальнейшие вещи, которые мы совершаем, как бы являются, двигаются в этом контексте, в этой контексте обретения божественной мудрости. То есть мы понимаем, мы все паломники на духовном пути. Мы все пошли в большой-большой поход, в большое-большое путешествие, чтобы понять Бога. Мы пошли за Богом, мы пошли за мастером, мы пошли за Дхармой, мы пошли за Гуру, за Сангой, за Гуру Брахманандой, за Ади Шанкарачарьей, за Дататреей, за Брахмой, Вишну и Шивой. Мы все пошли в поход за познанием божественной истины. И все, что мы делаем, оно служит этому. Тогда вся наша жизнь становится осмысленной, и наша практика как бы обретает такую огромную силу внутренней стройности, целостности, завершенности, внутренней логичности. Итак, мы в прошлый раз остановились на том, что Парвати выполняла аскезу, чтобы выйти замуж за Шиву, и Шива два раза ее испытал. Первый раз, когда мудрецы пришли отговаривать ее, а второй раз, когда сам Шива в облике Брахмана нищего начал его отговаривать. И они склоняли Парвати, говоря, что Шива — это какой-то странный такой тип, нет смысла за него выходить замуж, он и подозрительный, и водится с духами, у него такая компания. И выглядит он как-то непонятно, не так, как другие боги, и череп носит. Но Парвати с гневом отвергала все эти как бы выпады и обвинения. Она демонстрировала свою силу и стойкость. Таким же образом, если мы хотим стать садху, если мы хотим обрести истинную джняну, мы должны иметь такую же силу духа, такую же стойкость, как у Парвати. Мы должны отвергать все как бы нечистые мысли внутри нас, мы должны отвергать все вызовы сансары. Отвергать не значит просто примитивно отвергать, а в смысле их растворять, отбрасывать силой осознанности. Но иногда можно даже их отвергать таким образом. Парвати прошла эту проверку. То есть энергия Шакти была достойна для того, чтобы выйти замуж за Шиву, соединиться с Шивой. И когда Шива увидел это, он обнял ее и проявился в своем чистом изначальном облике. И в этом облике он согласился стать его ее супругой.
В возмущении Парвати собралась покинуть его. И тогда Брахман принял прекрасную форму Господа Шивы. Парвати, медитируя на него, созерцала его как раз в этой форме. Он обнял свою возлюбленную.
Итак, сначала Бог для нас появляется в нечистых, заблуждающих, обольщающих, вводящих в иллюзию обликах. Это нормально, таково наше положение. Мы такие души в сансаре. Мы еще не заслужили того, чтобы Бога видеть в чистом состоянии, в его чистой форме. И Бог нас обольщает. Он проверяет нас, он соблазняет нас, искушает. Но на самом деле целью всего этого является все-таки истина. Целью этого является наш духовный рост. То есть целью всех вот этих проверок Шивы все-таки не были какие-то коварства Шивы. Шива хотел, чтобы Парвати была достойной соединиться с ним, достойной свадьбы с ним. Таким же образом, все, что в нашей жизни происходит, это вот такие обольщающие иногда, искушающие, приносящие, может, даже страдания, но все это проверки с целью нашего очищения, нашей готовности к соединению с абсолютной истиной, когда Бог проявляется для нас в нечистой форме еще. Но мы не должны поддаваться этому, и мы должны все равно держаться той истины, которую нам удалось усвоить. Вот как Парвати отвергла все как бы обвинения, претензии, нечистые сплетни Шива о самом себе. То есть Шива пришел в облике Брахмана, чтобы сплетничать о самом себе. Он хотел ее отклонить от правильного курса. Но Парвати с возмущением прогнала его. И только тогда, когда Шива обрадовался этому, он проявился в своей чистой форме. Таким же образом, только тогда, когда мы докажем свою силу духа, свою стойкость, свою веру, свою чистоту, свою неуклонность, свою силу мудрости, Бог для нас проявится. Наивно думать, что без вот такой стойкости, чистоты, силы веры и силы духа, Бог нас вот просто так благословит и проявится. Не будет этого. Не будет. Он будет для нас проявляться именно в той форме, которую мы заслужили. Вот если мы заслужили по карме, он будет для нас проявляться в каких-то мирских формах. Если мы заслужили по карме, он будет для нас проявляться там, в форме старшего монаха, в форме послушника рядом. Если мы заслужили на это, он будет для нас проявляться в форме гуру, в форме Иштадеваты. Вот насколько мы заслужили, он именно на это будет для нас проявляться. Мы можем там быть недовольными, мы можем ждать, когда же он проявится, так, это не важно. Вот он будет проявляться именно настолько, насколько мы заслужили. И это надо понять и принять. И вот когда мы это примем полностью и поймем, что дело в том, что нам нужно воспитывать в себе силу духа, чистоту, осознанность, созерцательность, когда мы поймем это, что дело не во внешних проявлениях, а дело в нас, что Бог проявляется именно ровно настолько, насколько сейчас мы достойны этого, у нас рождается смирение, желание по-настоящему работать над собой, все амбиции эго уходят, все претензии к другим уходят, мы понимаем, что мне нужна большая вера, большая сила духа, большая чистота. И рождается настоящая сила веры.
Она обратилась к нему, повелителю богов, как к своему мужу, так как знала, что ее отец не будет против их союза. Затем Шива, нежно смеясь, восхвалил Парвати как великую силу иллюзии, изначальную природу. А она заявила, что является его преданной, его женой в каждом рождении.
Парвати является преданной и женой Шивы в каждом рождении. Что это означает? Она всегда идет за своим господином. Она всегда связана со своим господином, потому что она его часть. Энергия, майя, материальная энергия, пракрити – это всегда часть Брахмана, всегда часть Абсолюта. В какой бы форме он ни проявлялся, в форме звезды, галактики, бога Брахмы или бога Вишну, эта энергия всегда неотъемлемо будет его частью. Она не может без него никуда. Ну как, она его часть. Это как правая рука не может без левой. И она сказала об этом Шиве. У нее была эта память. Память всех этих воплощений.
Парвати упомянула различные игры Шивы, во время которых он оставался сконцентрированным на высшей реальности, на самом себе. Шива снова позволил склонить себя к браку. Проверки оказались ключом к свадебным чертогам Шивы.
Почему Шива? Жизнь находится в горах, в самадхи, и он вообще как бы не касается этого материального мира. Именно потому, что Парвати очистила себя, она стала достойной. Она выполнила аскезу и очистилась. И вот когда она стала достойной, он позволил своему сознанию соединиться с ней. Как бы когда наша энергия, наш ум, наше сознание становятся достаточно чистыми, вот Шива как Абсолют, вот этот независимый, совершенный, отделенный от нас Бог, вот только тогда он открывается нам. Вот только тогда сияние, великолепное сияние Бога открывается нам. Оно открывается нашей энергией. Мы — это энергия. Вот все мы люди, мы дживы, души. Мы — это женская энергия. Все мы есть олицетворение Парвати, Пракрити. То есть, по сути, вот все проявленное в материальном мире, оно обладает женской природой. И только самадхи, внутренний свет осознавания, только атман, как бы он является такой мужской природой, природой пустоты и недвойственности, природой Шивы. И вот когда мы очищаем наше тело, наш ум, наши органы чувств, наше сознание достаточно, когда мы делаем аскезу, проходим все эти проверки, только тогда Шива согласается соединиться с нами на эту мистическую алхимическую свадьбу. То есть наша внутренняя Парвати, наше внутреннее Пракрити должна пройти эти проверки, это нормально. Наша внутренняя Парвати должна выполнить эти аскезы, и цвет ее лица должен очиститься с темноты на чистоту, на белый. И вот только тогда Шива станет для нее доступным. То есть божественный свет недвойственной реальности только тогда для нас станет доступным.
Она вернулась к своим родителям, радостно встретившим ее. Парвата отпраздновал возвращение дочери раздачей даров и пением гимна. Затем он отправился к Ганге для омовения. Тем временем Шива принял вид танцора. Одетый в красное, с рогом в левой руке и барабаном в правой, он танцевал с великим мастерством и пел чарующие песни. Он трубил в рог и играл на барабане. Это было представление, отмеченное печатью совершенства. Люди, стекавшиеся во дворец толпами, были увлечены и впадали в экстаз. Парвати готова была лишиться чувств от лицезрения Шивы, его сияющего третьего глаза, его покрытого пеплом тела со змеей в качестве священного шнура и гирляндой из костей, с трезубцем и другими символами. Это был непостижимый аскетичный бог, которого она желала. Шива стал ее наградой, подарив самого себя в качестве мужа. Затем видение исчезло. Лишь танцующий нищий продолжал свое представление. Мена, восхищенная колдовством его танца, предложила ему драгоценности и золотые чаши.
Итак, Парвати увидела Шиву во всем великолепии. Абсолютное сознание танцует во всем. Абсолютное сознание пронизывает каждый атом. И говорится, что Парвати чуть не впала в беспамятство. То есть, когда энергия касается этого абсолютного сознания, в энергетическом теле она входит в центральный канал, она останавливается, она как парализованная, как завороженная, она идет к своему господину. Кундалини Шакти идет к своему Шиве, к абсолютному трансцендентному сознанию Брахмана. И она останавливается. Но затем, говорится, второй эпизод. Внезапно Шива проявляется как обычный нищий. Вся мудрость, сила, магия, очарование Шивы исчезают. Но его, как нищего, увидела уже не Парвати, его увидела Мена. Мена – это мать Парвати. И вот Мена здесь олицетворяет такую неочищенную, материальную, мирскую энергию. Потому что Мена видит Шиву как эго, через призму эго. Мена – это олицетворение вот этой неочищенной Пракрити, которая не сделала тапасю, не прошла проверку. И вот Мена видит Шиву совершенно по-другому. Она видит просто его как такого интересного нищего, который танцует. Таким же образом, когда наше сознание не закалено, не прошло проверку, не обладает верой, и вот наша внутренняя энергия, она видит Бога как никчемную забаву. Да, что-то интересное, да, такое замечательное, но как бы непонятно, что это. Она никогда не отдаст за него полную цену. И она думает, что, это можно что-нибудь подарить. И там дальше будет эпизод, когда Мена захотела по-царски вознаградить Шиву и предложила ему там какие-то золото, какие-то побрякушки. Она думала, нищий хорошо танцует. Вот таким же образом, когда мы сначала воспринимаем дхарму, мы не видим величия дхармы. Когда мы сначала воспринимаем Бога, мы не видим величия Бога. Мы думаем, что это нищий, замечательно танцует. Ему можно даже что-то подарить, вот возьми что-нибудь. Но на самом деле, когда Шива сказал, какой он хочет дар, Мена остолбенела. И Шива сказал, мне не нужны твои побрякушки, мне нужна сама Парвати, твоя дочь. То есть Шива всей материальной энергии говорит, мне не нужны там твои маленькие-то вещи, мне нужна вся ты сама. Только это может его удовлетворить. То есть Парвати может, Шива может быть удовлетворен только Парвати, всей энергией. Бог может быть удовлетворен только нашей полной самоотдачей.
Танцор отказался. Вместо них он попросил Парвати и вновь начал танцевать и петь. Мена была удивлена и возмущена. Тем временем вернулся с Ганги Парвата.
Вот Мена – олицетворение эго. То есть эго – это такое представление, когда вот мы отождествляем себя с материальной энергией, прокрити, с телом, с умом, с нашей кармой, со всем накопленным, вот со всеми пятью оболочками мы отождествляем себя. Это называется ахамкара. Ахамкара – это как клей, который все эти отождествления склеивает в одну единую картину. И Мена, конечно, была возмущена. Она думала, какой это нищий. Пришел здесь, потанцевал, я ему предложила дары, а он имел наглость еще и отказаться. А я ведь как бы такая богиня, супруга горы. И он еще, мало того, он захотел мое сокровище, мою дочь. И вот наше эго на самом деле всегда глубоко возмущено как бы заявлениями Бога на то, что эго должно предаться ему. Оно глубоко страшится этого и глубоко возмущено. Это первая реакция всегда. Вот когда мы соприкасаемся с дхармой и понимаем, что внезапно у нас приходит понимание, что дхарма требует полной самоотдачи, что она полностью требует отрешения, веры и преданности, наше эго внутри бунтует. Оно глубоко возмущено, как Мена. Оно думало, что это нищий, ему можно что-то подать, а он требует всего. Таким же образом, душа, не понимая вот своего счастья, что ее счастье в Боге, ориентируясь эгоистично, она сначала или пугается, или возмущается. И вот такой как бы раздрай в душе наступает, когда человек еще и не стал садху, и он не готов предаться Богу. И он практикует на эгоистичных целях, на эгоистичных мотивах, ради эгоистичных целей, и внезапно кто-то ему говорит, а ты знаешь, что надо предаться Богу полностью. Как? Или у него самого такое понимание возникает. Я ведь практикую для себя, я все это для себя делаю, я себе все это хочу, а тут все надо другому. И вот на этом уровне неведение таково, что Бог воспринимается как чужой, как далекий, что я вот здесь, я сам по себе, я понятен. Я сам себе рад. А вот Бог – это что-то непонятное, далекое, чужое, как я ему должен предаться. И вот для Мены Шива в облике нищего был вот таким далеким, чуждым, непонятным. Поэтому, естественно, у нее было возмущение. Но в этом и заключается неведение, что Мена не могла увидеть Шиву как самого близкого, как самого желанного, как самого родного. Потому что Мена была не очищенной прокрити, олицетворением материальной энергии. А Парвати выполнила тапас. У нее открылось духовное зрение, она могла так увидеть Шиву.
Все хотели вывести танцора, но не могли прикоснуться к нему, ибо он, сияющий, был подобен пламени. Затем танцор явил Парвати свою силу. Стал перед ним в форме Вишну, превратился в Брахму, затем стал сиянием Шивы и Парвати. Парвата наблюдал, как эти формы обратились неразличимым сиянием. И вновь нищий попросил в качестве милостыни Парвати. Не приняв ничего другого, он исчез.
Парвати – это наша чистая энергия нашей души, это наша душа, чистая, возвышенная и преданная. Заметьте, Шива не сказал «Мена, становись моей женой». Он не сказал «Или дайте мне все деньги». Он попросил только Парвати. Шиву интересует только наша душа. И не такая, как Мена, эгоистичная, а только преданная душа. Душа в состоянии любви, веры и преданности. Он удовлетворится только этим. Мы можем давать ему сотни ритуальных практик, сотни яги и возливаний в костер, сотни мантр, сотни аскетических садхан, стояния на голове, сотни больших проектов с храмами. Но если все это без веры, без преданности Шивы, так Шиве такая жертва не нужна. Он хочет только Парвати, то есть только нашу душу в состоянии веры и преданности, любви к Богу. В состоянии безусловной, полной самоотдачи, в состоянии полного предания себе. Вот только это он ценит. А остальное – это уже выражение этой любви, веры, преданности и самоотдачи.
Химават и Мена поняли, что это был Шива. Хотя им выбран был образ нищего, Шива танцевал перед Меной магический танец. Парвати была потрясена. Лишаясь чувств, она видела великого Бога, пришедшего к ней в своей пугающей красоте, просить ее стать его невестой. Видение исчезло, а танцующий нищий попросил руки Парвати наяву. Когда Парвата и все остальные хотели вывести танцующего нищего, он встал перед Парватой как Вишну, превратился в Брахму, затем в Шиву, самой Парвати, и растворился в легком сиянии.
Пока у нас нет мудрости, пока мы не обладаем силой джняны, абсолют Бог для нас нищий. Вот парадокс. Бог – это владелец всего, это все. Но многие не видят его. И для богатых людей он может быть нищим. Он может казаться для материально богатых. И пока мы не обладаем мудростью, верой и преданностью, Шива может казаться просто нищим танцором, который не овладеет ничем. То есть осознавание Бога может казаться таким далеким, абстрактным, не имеющим никакой силы, и неважно. Но на самом деле Шива показал, что он и Брахма, и Вишну, и Шива. Он творит, поддерживает, разрушает это мироздание. Он стоит за всем. Но когда у нас нет этого понимания, абсолютная истина для нас выглядит как нищая. Часто бывает так, что человек ходит раз в неделю в храм. Достаточно. Человек там что-то поднесет на дхарму, достаточно. Он делает это по остаточному принципу. Ну, как нищему подают. Вот на, там, возьми, как ты убогий, там, что-нибудь. Тебе можно пожертвовать. И вот когда Бог для нас выглядит как нищий, это означает, что мена, внутреннее эго закрывает наше духовное зрение. Мы не видим реальность так, как она есть. Но как только у нас это внутреннее зрение проявляется, мы начинаем понимать, что оказывается, это абсолютная полнота, абсолютная сила, абсолютная мудрость, абсолютное всемогущество, и нищими являемся мы по сравнению с Богом, самой его малейшей частью.
Магия Шивы коснулась их всех по-разному, в зависимости от их подготовленности. Мена восхищалась танцем нищего. Парвати лишилась чувств, узнав Шиву в его ужасной форме аскета. Парвати он дал проникнуть в суть, показав себя в своей тройственной божественности, в тройственном аспекте безымянного света.
И вот эта тройственная божественность в аспекте безымянного света – это и есть Бхагаван Дататрея. То есть Шива позволил Парвати проникнуть в суть. И вот в тот момент, когда Парвати, то есть наша материальная энергия, наше прокрити, наши джняны-индрии, карма-индрии, органы чувств, наш ум, наш будхи проникают в суть Шивы, в суть божественного, он проявляется как три бога – Брахма, Вишну, Шива, как Дататрея, как Тримурти. То есть Брахма, Вишну, Шива – это целостность, всеполнота, это чистота, божественное осознавание, которое пронизывает все три мира. И вот Дататрея олицетворяет вот эту чистую, сакральную, духовную суть, которую позволяется, в которую душе проникнуть. Это как тайные сакральные чертоги Бога. Самая тайная потайная комната во дворце Бога, в которую позволяется проникнуть только верующим, искренним, чистым и преданным. И вот тогда он предстает в этой форме.
Чтобы получить согласие Парвати на брак с оговорками, боги просили Шиву навестить Парвату и высказать пренебрежительные замечания о самом себе. Шива пришел к повелителю гор в образе брахмана Вайшнава, Свата. Его не узнал никто, кроме Парвати. Сват сказал ее родителям, что слышал, будто они собираются отдать дочь за Шиву. Он предостерег Парвату. Шива не имеет ни связей, ни поддержки. Он нищий. Форма его неудачна. Отсутствует достоинство.
Итак, вот эти проверки, о чем они говорят? Когда карма приходит, когда привязанности приходят, это как такие посланники от Шивы, которые испытывают душу. И они говорят: Бог невидим, без формы, ты его не знаешь, непонятно какой он. Оставь его. Следуй за эго, следуй за умом, лучше следуй за чувствами, следуй за материальным путем богатства. То есть они как бы предупреждают и распространяют на нем разные слухи. Вот это и есть проверки Шивы. Когда мы еще не видели Бога, и разные сомнения, разные иллюзии, разные заблуждения у нас двигаются, мы думаем, все-таки принять Бога или не принять. Он действительно может нищий, он может неудачник, может нам не последовать за материальным богатством, может не последовать за привязанностью, а может не последовать за материальным миром, а может не последовать за гордостью, а может не последовать за своим эго, за своими амбициями. Но это все на самом деле вот такие проверки. И только тот, кто способен их пройти, он достоин, чтобы приблизиться, прикоснуться к Богу.
Он обитает в местах сожжения трупов. Выглядит как укротитель змей. Йог, обнаженный, покрытый пеплом. Его спутанные волосы неопрятны, не имеет родословной, обладает дурным характером, раздражительным. Никто не знает его возраста, и ему недостает рассудительности.
Бог вне времени, поэтому возраст Шивы никому не известен. Он обитает в местах кремации, говорится, потому что он проявляется в момент барда для всех живых существ. Когда живые существа покидают тело, то практиковали они или нет, достигли самадхи или нет, он проявляется в виде всепроникающего недвойственного света. Это его атрибут. Он нищий, он обнаженный йог, потому что у него нет ни имени, ни формы, ни украшений, ни атрибутов. И вот мы должны понять через эти аллегории, что такое Бог, какова абсолютная истина. Она обнажена, без украшений, это чистое, недвойственное, вечно юное, совершенное осознавание, которое невозможно описать в категориях времени, пространства, и которое не имеет родословной.
На этом речь брахмана закончилась, и невозмутимый актер вернулся к себе домой. Мена была безутешна. Она направилась в свой будуар, сняла ожерелье и, всхлипывая, легла на пол. В это время...
И вот Мена, олицетворение эго, оно страдает. Оно как бы думает, что я получу взамен вот ради всего этого? Что я получу? Куда мне идти? Здесь все понятно. Материальный мир, материальные богатства, эго, амбиции. А здесь Шива, Бог безродословный, без атрибутов и признаков, нищий, обнаженный. И эго сильно бывает смущено, бывает испугано, пребывает в замешательстве, не зная, как ему подступиться и это ли его цель. И здесь ему нужна такая вера, как у Парвати. Только глазами веры можно увидеть Бога, только глазами преданности. Вот Мена не могла видеть Бога, Шива не благословил Мену видеть себя в его чистой, прекрасной, божественной форме. Почему? Потому что у нее не было преданности. Она была меркантильной, она считала, она рассчитывала, какую выгоду, как лучше устроить брак дочери, за кого получше из богов выдать дочь. Мать привязана к дочери, она заботится о дочери, она связана с социальным долгом, своим эго, привязанностями, представлением о красоте и уродстве и прочем. И вот как мать она страдала. Она страдала, потому что не могла видеть Шиву. Но Парвати была на седьмом небе, потому что это и была ее цель. Она ради этого все совершала. Ей было дано благословение видеть Шиву в его чистом, божественном, изначальном облике. Потому что у нее была вера и преданность, и любовь к Богу. И вот таким же образом, когда наша духовная жизнь идет от эго, мы всегда страдаем. То есть наличие страданий всегда указывает, что вы идете не по пути Парвати, а по пути Мены. Это всегда указывает. Потому что если вы идете по пути Парвати, никаких страданий нет. Вам дано это благословение видеть Шиву. Но если вы страдаете, это значит... Практика идет без веры, без преданности. Потому что вера, преданность и любовь к Богу, они решают вообще все проблемы. То есть это значит, вы любите не Бога, а что-то другое. Вы любите кого-то другому, и вы изменяете Богу с кем-то другим еще. Вот потому есть и страдания. Вот если есть безусловная, безальтернативная вера, преданность Богу и доверие, никаких страданий нет, а если они возникают, они превращаются в радость. То есть только радость. И даже если тело страдает, и если праны страдают, то ваше сознание никогда не страдает, потому что оно полно ананды, полно любви, полно веры, полно преданности. И вы всегда танцуете в экстазе, ваше сердце всегда танцует в экстазе. Поэтому иногда я ученикам говорю, у тебя есть одна проблема, что ты в душе не танцуешь в экстазе от любви к Богу. Все остальное – это следствие. Ты идешь не по пути Парвати, не по пути преданности, а по пути эго. Ты идешь от эго и надеешься увидеть Шиву таким путем. Не надейся, не увиди. Шива тебе не благословит на это, не покажется. И ты, если хочешь увидеть его, ты должен идти по пути Парвати. Ты должен открыть твое сердце, ты должен обрести веру, должен обрести преданность, должен выполнить аскезу, чтобы их закалить и пройти проверки. И если есть вера, преданность, это легко будет, играючи просто. Это будет очень легко, это будет радостно. Так же, как радостно и легко для человека, которого ты любишь, ему там купить цветы.
В это время Шива, страстно желая Парвати, собрал семерых мудрецов и послал их к господину горы. Мудрецы поведали Парвати, что Шива – отец Вселенной, а Парвати – ее мать. Следовательно, Парвати должна быть отдана Шиве, высочайшему духу. Семеро риши говорили правду. Шива и Парвати – персонификации Пуруши и Пракрити, вечных принципов творения. Шива – жена Шивы в каждом рождении. Когда семь мудрецов ушли, гора послал Шиве уведомление о своем согласии и разослал приглашение на свадьбу. Все горы и реки пришли на торжество. Боги прислали сначала риши Нараду. Последний прибыл к царю гор во дворец тысячи колонн. Дворец был выстроен Вишвакарман, создателем Пер-Артем. Удивление Нарады, увидевшего свое собственное изображение, было велико. Нарада, слегка заинтригованный, вступив в свадебный зал, был повергнут в изумление. прибыл ли уже Шива, восседающий на быке и окруженный своими ганами? Прибыли ли также боги во главе с Вишну, мудрецы и другие небесные существа? Нарада не мог поверить, что это подобие божественной реальности было сотворено магией Вишвакармана, иллюзией, создаваемой этими портретами в его дворце. Парвата тонко и изящно взял реванш над Индрой, который когда-то лишил горы способности летать, сжав их крылья.
Итак, есть древняя история ведической традиции, что горы когда-то обладали способностью летать. Но затем Индра лишил их этой способности, как бы обрезав их крылья, сжав их крылья. Индра олицетворяет здесь манас, ум. Это великий как бы ум, который управляет Вселенной в абсолютном смысле, а внутри нас, в нашем микрокосмосе, это наш собственный ум. И вот наш собственный ум подрезает нам крылья, лишая нас способности летать, наш внутренний Индра. И вот на торжество Вишвакарман, зодчий Вселенной, он создал такие прекрасные образы Шивы и Парвати, такие мистические, голографические, что сам Нарада был вдохновлен, он путался, где как бы скульптуры или где эти образы иллюзорные, а где настоящие боги. И Парвата, бог горы, он почувствовал как бы такое внутреннее удовлетворение, ну как бы ему что ли удалось вот это наказание Индры как бы немного превзойти. Он подумал, ну вот мы горы летать не умеем, зато вот такие вещи мы можем делать. Как бы немного уесть он Индру захотел. У него появилось небольшое чувство гордости, потому что он был пригвожден энергией Индры на много лет, божественных лет. Таким же образом ум, как внутренний Индра, нашу плоть, наше тело, наша энергия лишает способности быть вездесущими, быть свободным.
Теперь царь Гор продемонстрировал Индре и богам, что крылья были излишни. Боги присутствовали в изображениях. Они пришли к горе даже прежде, чем началась свадебная церемония Шивы. С помощью Вишвакармана царь Гор взял творческий реванш над Индрой, который лишил горы возможности летать.
Итак, Вишвакарман – это творческая сила, и она внутри нас связана с визуализацией. Вот на относительном уровне внутри нас наша творческая сила проявляется через воображение, через тонкое тело. И вот мы берем реванш над Индрой, как над умом, когда развивается наша способность к воображению, к визуализации. Вот когда мы занимаемся практикой йоги иллюзорного тела, поклоняемся божествами, визуально добавляем что-то, когда играет наше правильное воображение, вот эта сила творения, зодчество Вишвакармана, и она направлена в чистую, божественную, правильную сторону, мы как бы берем реванш над Индрой. У нас мы не можем летать, но мы обошли как бы... обхитрили ум этого внутреннего контролера Индру и обрели снова свободу через это.
Шива, получив письмо Парваты, пригласил всех богов на Кайлас до начала свадебной процессии. Семь матерей начали ритуал украшения Шивы для свадьбы. Его обычный наряд стал его свадебным украшением. Месяц – короной жениха, третий глаз – прекрасной тилакой на лбу. Змеи вокруг его ушей стали серьгами, усыпанными жемчужинами. Змеи, обвивающие другие части тела, тоже обратились в украшения, усыпанные драгоценными камнями. Пепел стал сандаловой пастой и другими мазями, шкура слона – прекрасной одеждой. Слоновья шкура, в особенности, стала удачным одеянием для этого случая. Она принадлежала слону-демону, которого убил Шива. Демон Гаджасура, сластолюбец, не обуздавший свои чувства, стал злобным. Шива пронзил его трезубцем. Пронзенный, тот попросил дар. Шива должен носить шкуру демона, очищенную огнем трезубца. Великий бог ответил согласием. Закаленная в пламени аскетизма, шкура была невоспламеняемой. Одетый для свадьбы, Шива выглядел великолепно.
Итак, говорится, что Шива носил шкуру слона. И Гаджасура, демона Гаджасура, и он олицетворял страсти, энергию клеш. Но Шива так преобразил ее силой своего тапаса, что даже когда он носил ее, она не воспламенялась. То есть это тамас и раджас, которые благодаря тапасу и соприкосновению с Шивой так закалились, что они не воспламеняются. Таким же образом мы должны вот эту шкуру слона, шкуру демона Гаджасуры, закалить силой тапаса, закалить соприкосновением с Шивой, чтобы они больше никогда не воспламенялись, не сбивали нас и не докучали нам. Чтобы наш гнев, вожделение, привязанность, алчность, гордость, зависть закалились так, чтобы больше они не могли захватывать власть над нами. Мы должны по-настоящему их закалить. И вот мы должны сделать их украшениями Шивы. Абсолютное сознание, когда касается этих страстей, оно лишает их силы воспламеняться. И вот иногда я слышу, как тот человек обиделся, а тот человек привязался, а тот человек возгордился и прочее. И у меня возникает сострадание. Думаю, как же так? Ведь очень сложно практиковать в таких условиях. Ведь садху не имеет таких качеств. Садху свободен от таких качеств. Его невозможно заставить гордиться. Он понимает пустоту всей гордости. Его невозможно заставить привязаться. Он понимает смех и иллюзорность всей привязанности. Его невозможно испытывать жадность, алчность, гнев, вожделение. Его невозможно вообще ни с одной клешей как бы отождествить. Я же думаю, что же это, что в уме у вообще у человека после стольких лет? Что у него в душе, если он так, как, прямо как маленький мальчик, так ведет себя, как в детском саду? Мне даже это удивительно. Потому что садху, уважающий себя садху, никогда себе не позволит. Он будет ходить голым, босым, он будет голодать, он хоть в горах будет жить, он будет хоть суровый тапас выполнять, но он никогда не позволит себе вестись на вот такие вот мелкие вещи. И вот чтобы это произошло, мы должны закалить энергию тамаса, энергию раджаса, и подобно тому, как Шива носил эти энергии в качестве украшения, мы должны сделать эти энергии безвредными, то есть эта шкура не воспламенялась. И мы тогда только имеем возможность, имеем право носить их в качестве украшения. То есть мы должны наши страсти, наши энергии, наш эгоизм, наши клеши так закалить, чтобы они никогда больше не могли воспламениться. И тогда они становятся как украшения, то есть они становятся частью нашей жизни, но в очищенном виде. Как бы дубленная кожа, дубленная шкура. И никогда не загораются. То есть мы можем использовать раджас, состояние осознанности. Мы можем использовать тамас, состояние осознанности. Но все это больше не клеши, это чистая энергия.
Одетый для свадьбы, Шива выглядел великолепно. Такое великолепие труднодостижимо. Выехав во дворец господина горы, Шива, казалось, полностью находился во власти Камы, подобно обычному человеку.
Нам постоянно кажется, что Бог находится во власти иллюзии, во власти желания, во власти камы. Но на самом деле это не так. Допустим, джняни может действовать на благо других, но сам он не находится во власти каких-либо энергий.
Брачная процессия Шивы приближалась ко дворцу царя гор. Мена, стоя на террасе, в тревоге ждала появления жениха. Шива был рад тому, что она наблюдает процессию, ибо собирался ввести ее в заблуждение.
Это для всех остальных это была свадьба, церемония, что-то такое важное, мирское. А для Шивы это лила была, это игра. Это была и лила, и способ поиграть, и очистить сознание присутствующих, и дать им через это благословение. Поскольку Шива был свободен и не отождествлен со всем этим. И каждый по-своему видел свадьбу, каждый по-своему возлагал на нее, проецировал свои надежды. Но для Шивы это была лила, божественная игра. Таким же образом мы должны учиться видеть всю жизнь, деятельность как лилу. Мы должны быть участниками этой лилы в соответствии со своей реализацией, своим положением. Но мы не должны забываться в этом, мы не должны действовать, делать это карму. Вот если лила, то тогда всегда все хорошо. Но если это карма, тогда мы получаем карма-бхалу, плоды и результаты нашей кармы. И тонкое тело рисует наше будущее рождение. И очень важно понять, принимаю я этот мир как лилу или принимаю я этот мир как карму. Если как карму, то мои будущие рождения не за горами. А если как лила, то будущих рождений нет, а есть манифестации в облике божества. И вот что принять, какое воззрение принять, какую точку зрения, какую бхаву принять? Вот это тот выбор, который мы совершаем как садху каждую секунду. Вот я могу обидеться на человека, разозлиться, привязаться, это станет моей кармой, станет моим новым рождением. Стоит ли оно того? Но я могу принять это как лилу. И тогда и моя обида будет лила, и его действия будут лила. И никакой связанности, никаких привязанностей. Я увижу все в чистом видении, я увижу это как даршан Шивы, я увижу ситуацию как проявление энергии мандалы, и я не забуду себя как божество. Тогда все растворяется и освобождается.
Процессия была организована группой. Во главе ее шли прекрасные гандхарвы в роскошных одеяниях, горцующие на своих животных, с флагами и знаменами. Группы небесных нимф сопровождали их. Когда Мена увидела Манигриву, повелителя Якшей, она приняла его за Шиву. Ей сказали, что это всего лишь спутник Шивы. И когда следующий бог, окруженный свитой, вдвое блистательней, чем Манигрива, оказался в поле ее зрения, она снова ошиблась. Еще 13 раз Мена обманывалась все возрастающим великолепием каждого следующего бога со свитой.
И можно представить себе состояние Мены, когда она видит какого-то великолепного гандхарву и думает, вот это да, вот это Шива. А ей говорит, нет, это не Шива, это просто из ее свиты просто приглашенный. Это его друг, это его слуга. Она видит еще более великого и великолепного, приходит такой восторг, говорит, вот он Шива, намасте. А ему говорит, нет, это просто из его свиты, это его слуга. Тогда у нее в душе закрадывается вообще, кто же такой Шива, если его слуги такие, если это его телохранители, секретари и референты, то какой же Шива должен быть? И тут ее надежды уже тут плещут через край просто, она уже на грани потери обморока.
Ее радость и гордость усиливались, стали почти невыносимыми, когда Нарада наконец объявил о прибытии Шивы. Перед ним и вокруг шли ганы удивительных форм, хуты и преты, элементалы и духи, разбившие гордое ожидание Мены.
И вот здесь ее ожидал, можно сказать, культурный шок, что то, чего она ожидала, как Шива появится полностью, было противоположным. Она ожидала еще большего великолепия, еще большей пышности, а здесь было что-то вообще за гранью ее понимания. И вот эти вот существа из свиты Шивы, они олицетворяют знаки на духовном пути. И эти знаки могут приходить как духовные силы, ситхи, как разные опыты и прочее. Но сам Шива, сам Абсолют, он за пределами всего этого. Он гораздо выше, и он настолько непостижим, что вначале эго, оно получает шок, что все надежды эго не сбываются в каком-то смысле. То есть эго проецирует на Бога свои мысли, эго проецирует на Бога свою реальность. Но появление Бога всегда шокирует. И Мена, будучи олицетворением эго, когда увидела Шиву, была в шоке.
Некоторые были ветром, развивавшим знамена. Их неисчислимые орды демонстрировали всевозможные невообразимые дефекты. Увидев среди них Шиву, Мена затрепетала. Он восседал на быке, пятиликий, трехглазый, весь покрытый пеплом, в шкурах слона и тигра. Растущий месяц в спутанных волосах, 10 рук, держащие череп, лук и трезубец. Со странным количеством глаз он показался ей уродливым и неопрятным. Потрясенная, подкошенная горем, Мена упала на землю. Очнувшись от обморока, она стала оплакивать судьбу Парвати и свою. На награду, которую дочь получила за свое подвижничество, было больно взглянуть. Мена.
Эго всегда больно смотреть на Бога. Потому что когда эго смотрит на Бога, никакие его надежды не оправдываются. Никакие его ожидания не оправдываются. Потому что Бог выше всех ожиданий и всех надежд. И эго получает шок от этого. И вот если человек подходит к Богу без веры и преданности, как Мена, для него всегда соприкосновение с Богом будет шоком. И этот шок приведет к страданиям. И вот люди, сильно эгоистичные, они боятся говорить о дхарме, о религии, о Боге, о духовном пути. Им не нравится. Они могут даже ненавидеть духовных людей, ненавидеть дхарму. Они могут даже чинить препятствия духовным людям. И почему? В чем причина такая? Немотивированная злость, немотивированная ненависть, вплоть до истерики, может быть. Почему? Потому что глубоко внутри спрятан сильнейший страх. И этот сильнейший страх эго перед трансцендентной реальностью. Потому что трансцендентная реальность, Бог – это вызов. И вот если есть сильная привязанность к эго, эго это чувствует, оно хочет избежать, оно хочет обезопасить себя от этого вызова. Это сильнейший страх. И этот страх потом переносится на дхарму, на практикующих, причем немотивированный, безотчетный, в любых, во всех религиях. Потому что в основе эго лежит темнота, мрак, неведение. И эго хочет продолжать этот мрак, это неведение. И когда свет приходит, и он не оставляет выбора, он не оставляет альтернативы, он говорит, он как царь, Бог приходит как царь, он говорит, или растворяйся и предавайся, или из тебя ничего не останется. И эго испытывает сильнейшее потрясение, оно хочет убежать от него. Но если есть вера, преданность и любовь, оно принимает этот божественный свет с великой радостью. Именно оно его ожидало, именно так, как Парвати. То есть Мена и Парвати – это две такие энергии, одна эгоистичная, а вторая духовная, очищенная душа. И вот внутри нас иногда работает Мена, а иногда внутри Парвати. И вот когда мы действуем эгоистично, это наша внутренняя Мена, которая не принимает Шиву, которая его боится и которая хочет использовать Шиву в своих эгоистичных интересах. И в конце концов все, чем заканчивается, страданием. И внутри нас есть также Парвати, которая любит Шиву, предана Шиве безраздельно. И она не хочет его использовать, она хочет только одного, быть одной с ним, полностью быть ему преданным. Она, которая не строит никакой политики, не строит, не хочет никакой выгоды. У нее одно, только быть рядом, быть в единстве. И она всегда в радости и в блаженстве. Она всегда проходит любые проверки и любые испытания. И вот наша душа может проходить такие проверки и быть всегда в блаженстве, только если у нее есть такая вера, как у Парвати.
Мена хотела бежать прочь, отсечь себе голову. Слова мудрецов не могли утешить ее. Царь Гор объяснял ей, что у Шивы множество имен и форм. Разве она не помнит его в образе нищего танцора? Мена не слушала. Она угрожала расстаться с жизнью, если гора выдаст свою дочь за Шиву. Парвати сказала своей безутешной матери, что она добивалась Шивы сознанием, словом и действием. И ее мать может делать все, что угодно. Мена, скрежеща зубами, схватила Парвати и стала бить.
Можете себе представить такое божественное семейство, вдруг мать вцепляется в волосы дочери и начинает ее бить. Драка, конфликт. И вот это происходит в жизни садху, пока он не развил в себе такую любовь и не взял под контроль свое эго. В нем соревнуются эти две силы, внутренняя Мена и внутренняя Парвати. Преданная, чистая, божественная, закаленная тапасом душа хочет только к Шиве. Но эго вцепляется буквально, оно ничего не хочет слышать, никаких доводов, никаких аргументов. Оно тупо преследует свои цели, оно тупо отстаивает свои интересы. И оно не хочет отпускать эту душу, оно не хочет расставаться, оно не хочет усмирять самого себя. И тогда, но душа-то понимает, что Шива – это ее цель, и она говорит: ты можешь делать все, что угодно, но я пойду, и все равно этим путем. И тогда она вцепляется и начинает бить его, начинается внутренний конфликт. Вот что происходит в душе садху. Но если этот садху усмирил свою внутреннюю Мену, усмирил эго, усмирил ум, такой конфликт не происходит. И вот наша задача – идти по духовному пути, не имея этого конфликта, а переведя его в игру, лилу. Для этого надо усмирить внутреннюю Мену и встать, занять позицию поддержки внутренней Парвати.
Мена прекратила напыщенные речи, когда под влиянием окружающих наконец осознал, что у Шивы множество форм, отвратительных и привлекательных. Но она соглашалась отдать за него дочь, только если он примет приятный вид. И Шива явил себя в своей благостной, божественной красоте. Парвата и Мена начали свадебные обряды. Шива должен был объявить свое происхождение. Он оставался безмолвным.
По традиции на свадьбе, когда брахманы, брахманские ритуалы, жених объявляет свой клан, свою готру, говорит, откуда он, из какого рода и свое имя. Но в это время, когда он должен был объявить, Шива почему-то замолчал. И все удивились, все начали так думать, что Шива без роду какой-то, безродный, у него нет своей линии семейной.
Нарада, зная причину, сосредоточив свой ум на Шиве, начал играть на вине. Гора попросил Нараду остановить игру в этот важный момент. Нарада остановился и поведал, что даже Вишну, Брахма и другие боги не знают семью или происхождение Шивы. Шива – бесформенный, высший Брахман, Брахман без атрибутов. по своей собственной воле, он имеет качество, тело и множество имен. Даже мудрецы не знают его. Гора слушал с восторгом, и Нарада продолжал. Нада, изначальный звук, и есть род Шивы, и Шива идентичен с Надой. Именно по этой причине Нарада заиграл на лютне, когда Парвата спросил о происхождении Шивы.
Так, на этом мы закончим сегодняшний сатсанг. Мои благословения всем. Помните эту историю, чтобы она всегда вдохновляла вас, придавала вам силы на духовном пути, веру и преданность. Oh.